Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Полкилометра в высоту, до полутора километров в ширину, всего в 40 метрах под водой и по форме напоминает лезвие ножа. Вот такой гигантский коралловый риф обнаружили исследователи из Калифорнийского института океанологии Шмидта, составляя карту морского дна у берегов Австралии. Ранее о существовании этой махины никто не знал. Вот о ней и исследовании Мирового океана вообще мы и поговорим сейчас со старшим преподавателем кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергеем Мухаметовым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что скажете по поводу вот этого обнаруженного нового рифа? Говорят, он не является частью большого барьерного. Тот самый всем известный, самый знаменитый, наверное, самый большой из обнаруженных на данный момент из известных человеку. Но пока каких-то дополнительных сведений, помимо того, что вот высота аж 500 метров вот у этого нового образования, точнее, новооткрытого, у нас нет.
Дело в том, что большой барьерный риф – это, конечно, действительно огромное сооружение, и вообще это такая биологическая постройка, единственная, которая невооруженным глазом видна из космоса. Ну и этот риф находится, я понял, недалеко от большого барьерного. 500 метров, да, солидная высота, больше, чем Empire State Building.
Чуть-чуть ниже, чем Останкинская телебашня, да?
Да, но он потолще. Но в целом это находка в южном полушарии, и вообще, чтобы вы понимали, все вот эти вот промеры, эхолотирование, гидролокаторы, которые определяют, что же у нас находится на дне, в основном это, конечно, привязано в первую очередь к северному полушарию, потому что там находится большинство траст судов, ну и вообще исследования проводятся чаще. Поэтому северная часть океанов, она гораздо более лучше изучена, чем южная. Ну, кроме того, глядя на карту, поймете, что она гораздо меньше, ее, скажем так, легче изучать. Я думаю, в южном полушарии таких находок еще нам предстоит увидеть много и на нашем веку.
Я так понимаю, Сергей Сергеевич, что основная загвоздка вот в исследовании, как самые глубоководные участки изучать, да?
Ну, когда мы говорим о том, чтобы искать что-то в океане, то есть мы будем с вами искать черную кошку в темной комнате. То есть в первую очередь, конечно, эхолот. Эхолот был изобретен в 20-х годах прошлого века, а до этого использовался лот, то есть грузик с веревочкой. Ничего более современного тогда еще не было. И число промеров было очень сильно ограничено. И даже сейчас еще очень сильно недостаточно вот этих вот промеров. И, скажем так, на дне океана еще очень много белых пятен. Чтобы вы еще понимали, когда мы говорим об эхолотировании, то есть из источника, который находится на судне, спускаем ультразвуковой сигнал, он у нас пробегает толщу океана, отражается от дна и поднимается наверх, и его ловит приемник. Вот. И, естественно, мы засекаем время, за которое это произошло, делим его на два, потому что он два раза пробежал.
Да, да и обратно, да.
Да, и, соответственно, зная скорость звука, мы определяем глубину. Дело в том, что точно измерить скорость звука в воде мы не можем, потому что она зависит от многих факторов, ну, в первую очередь, от плотности, конечно, воды. Так вот, плотность воды на разных глубинах разная, она меняется. Поэтому глубину мы с вами с помощью эхолотирования сможем определить только приблизительно, с некой погрешностью. Та же Марианская впадина, которую мы там со школьной скамьи учили, 11 километров, 22 метра, это на самом деле еще как минимум плюс-минус 40 метров в лучшем случае.
Поняла вас. Сергей Сергеевич, сейчас и в последние годы вообще очень много говорится о том, что и изменение климата на Земле, вот то самое глобальное потепление, что это очень влияет в том числе и на жизнь рифов, что многие начинают постепенно умирать или сокращаются рифовые структуры, вот эти образования или даже живые организмы. Но при таких находках, прозвучу сейчас, конечно, как худший враг Греты Тунберг, но тем не менее, может быть, мы просто не знаем о том, что на самом деле происходит. Может быть, какие-то рифы действительно плохо себя чувствуют, и их жизнедеятельность сокращается или прекращается постепенно, а другие прекрасно дальше себе существуют и процветают, скажем так. То есть ли в этом действительно большая проблема?
Проблема огромная, на самом деле. Я тоже не фанат Греты Тунберг, но дело в том, что очень многие морские организмы, они строят там себе домики или скелеты у них из карбоната кальция, кальция СО3. И этот материал, он сильно зависит, его содержание в воде, от кислотности этой воды. Потому что при воздействии, скажем, кислотой, он, естественно, разрушается, вступает в реакцию. И дело-то в том, что в связи с этим глобальным потеплением океан у нас медленно, но верно подкисляется. То есть изначально, конечно, океан и атмосфера, они содержатся в некотором равновесии. Но человек вот старательно выводит из этого равновесия этот баланс, потому что выбросы, в первую очередь, углекислого газа в атмосферу, океан нас пытается защитить. И где-то до трети всех выбросов он поглощает в себя, растворяет углекислый газ в воде. И, соответственно, примерно по 3 миллиарда тонн в год углекислого газа океан в себя впитывает. Когда он это впитывает, H2O3, то есть угольная кислота, как раз-таки подкисляет океан, и карбонат кальция, он от этого разрушается. То есть весь этот вот кальций на дне океана, и опять-таки, как я говорю, скелетики живых организмов и томики, они разрушают. И в том числе коралловые рифы, они тоже состоят из карбоната кальция, и в связи с повышением кислотности океана они действительно начинают себя чувствовать хуже. Кроме того, помимо углекислого газа, да, у нас растет медленно, но верно, температура. И температура воды в океане тоже постепенно растет. И им комфортно в очень узком диапазоне температур. Когда температура повышается, они начинают себя чувствовать неуютно. И тоже страдают, болеют и, в конце концов, погибают.
Сергей Сергеевич, а мы можем нарисовать такую драматичную картину, с вами вообразить ее? Что будет, если не станет коралловых рифов? Вот, по крайней мере, тех, которых мы знаем, о существовании которых.
Но они умрут, превратятся, грубо говоря, в мертвый камень. Нарушится экосистема, которая складывалась миллионами лет.
Многие виды, я подозреваю, и растений, и живых организмов, да, перестанут просто существовать.
Это сложно прогнозировать. Тут я могу провести аналогию с знаменитым произведением. Если мы миллионы лет назад бабочку раздавили, что в результате может получиться? Это все что угодно.
А в целом вот Россия сейчас, российские ученые, океанологи, чему больше всего уделяют внимание?
Регулярно рейсы совершаются в Северную Атлантику. Ну и в первую очередь, конечно, движение водных масс интересует наших ученых. Взаимодействие океана и атмосферы как крупномасштабное, так и мезомасштабное. В связи с этим следят за тем, как у нас меняется количество циклонов, которые идут к нам со Средиземного моря, с Балтики в связи с изменением климата, например. Арктика, опять-таки, сильно приковывает внимание, потому что полярные области в связи с этим глобальным потеплением теплеют гораздо быстрее, чем приземный слой атмосферы в среднем по планете. Ну и в скором будущем, опять-таки на нашем веку, я думаю, исчезнет постоянный лед в Арктике, в Северном Ледовитом океане, то есть он будет только сезонным во время полярной ночи. И это, конечно, опять-таки в свою очередь очень сильно нам поменяет все наше представление о Северном Ледовитом океане. То есть если он большую часть года был скован льдами, волне было негде разбежаться, потому что у нас, допустим, одна из самых главных причин волнения – это опять-таки трение воздуха в воду. То есть когда дует сильный ветер, он с собой увлекает воду, и она начинает колебаться, и образуются так называемые ветровые волны. А когда у нас между водой и воздухом у нас лед находится, то волнение гораздо меньше. А сейчас волнение в Северном Ледовитом океане увеличится. Плюс еще наш, опять-таки, берег российский, в том числе, сложен мерзлыми породами, где многолетняя мерзлота в связи с глобальным потеплением и разрушающим действием волн тоже разрушается, и меняются очертания. Океан где-то наступает, где-то, наоборот, уходит. Это все влияет на постройки, на наши портовые сооружения. У нас там нефтегазодобыча, важный для нас регион. Но это все меняет. За этим всем следят там. Да.
Сергей Сергеевич, и последний вопрос. Вот обнаружение этого рифа, с которого мы начали нашу беседу сегодня, это во многом еще одно подтверждение того, что мы очень мало знаем, в принципе, о том, что там в океане происходит и что там есть. А в процентах как-то можно измерить, насколько вообще изучен мировой океан человеком?
Сложно, конечно, об этом говорить, но можно сказать, вообще не изучен. Маленький вот такой вот вам пример. Глубже 6000 метров, ну, а именно в Марианскую впадину, опускалось за всю историю человечества только четверо. А на поверхности Луны у нас побывало 13
вообще,
человек.
Понятно.
То есть изучение океана, сложности и вообще затраты, это все сопоставимо с космосом.
А то и превосходит вот. В чем-то даже, да.
Да, много ли мы знаем о космосе? Ну, кто-то может сказать, да. А когда он начинает, наоборот, изучать это все, он понимает, что он ничего о космосе не знает. Так и в эти аналогии.
Безусловно. Сергей Сергеевич, спасибо вам.
Пожалуйста.
Об исследовании Мирового океана и о недавно обнаруженном у берегов Австралии огромном коралловом рифе мы говорили со старшим преподавателем кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергеем Мухаметовым.
Интервью на радио «Спутник».